Так. Так, основатель, ну, скорее психоанализ. Угу. А, имеет медицинское образование, так, имеет.
Психоанализ похож на шаманизм.
Так, почему?
Ну, потому.
Хорошо, еще что мы знаем о Фрейде. Какое открытие вот в связи с тем, что он является отцом, да, основоположником такого направления, ну, скажем так, психологии, как психоанализ, то в связи с чем, собственно, на каких понятиях это открытие строится? Эротических. Так. Ну, то есть Фрейд – это тот, кто открывает, да, значение для субъекта, вообще для познания субъекта, сексуально, да, функции. То есть он открывает сексуальность в человеке. Вот как та, которая, как то, что в человеке до Фрейда как бы замалчивалось, то, что не артикулировалось, то, что не являлось непосредственным предметом психологического и в том числе философского анализа, да? Когда он говорит о сексуальности, то о чем он еще говорит? Сексуальность связана с какими понятиями?
Либидо.
Либидо, так, еще что? Еще какие понятия?
Плане бессмысленности.
А?
Сейчас, это вопрос.
Ну, какие понятия мы связываем с Фрейдом и с его открытием психоанализа?
Я, нос.
Сексуальность, либидо. Я, оно сверхя, это как бы такая вот топика, да, топика психики, через которую он пытается описать, как она функционирует.
Психозы.
Бессознательное. Да, вот я вот это слово, да, искал, бессознательное.
Бессознательное же оно и есть.
Оно и есть, но все-таки бессознательное – это бессознательное в том отношении, что это такое понятие, благодаря которому, собственно, мы и получили психоанализ у Фрейда. До Фрейда, конечно, понятие бессознательного использовали другие мыслители, и мы это знаем, но Фрейд именно совершил такое научное обоснование значения функции бессознательного как неотъемлемой для чего? Для понимания субъекта, для его анализа, для раскрытия каких-то его истинных, да, сторон. И если мы говорим о бессознательном, то мы тут же сразу говорим о желании. Да? То есть вот основные понятия у Фрейда – это вот желание в том числе. То есть когда мы говорим о сексуальности, то здесь имеется в виду не столько какая-то вот именно физиологическая, да, какая-то сторона человеческой жизни, а согласно Фрейду и вообще психоаналитической традиции, сексуальность, она как бы в большей части определенного рода такая культурная конструкция, языковая частично, да, а не только какая-то, какое-то вот телесное, знаете, там, переживание или какая-то биологическая сторона человеческой жизни. И в этом отношении, когда Фрейд открывает значение функции бессознательного для понимания того, что есть такой субъект, то он тем самым, как бы, по сути, задает, да, вот это измерение формирования нового типа субъективности. То есть, как мы с вами говорили, что вот не классический тип философствования, да, который связан с уже формированием, скажем так, постмодернистской мысли, он именно отходит, там, например, от канона понимания того, что есть такой субъект в традиции Декарта, предположим, да, у которого субъект – это нечто самотождественное, самосознающее, где есть какая-то определенная точка достоверности в «я». Да? А Фрейд говорит простую вещь, что как бы «я» – не хозяин в собственном доме. То есть что это означает? Это означает, что вот помимо какого-то «я», которое только мыслит, да, и как бы обладает какой-то функцией сознания, да, познавательное, существует вообще-то еще и бессознательное. И что на самом деле человек – это не только сознание, но это и бессознательное, а если это и бессознательное, то это существо сексуальное, это существо не только мыслящее, но и желающее. Да? И что на самом деле понять и познать как устроено твое желание, это не менее важно, чем понять и познать, как устроено твое сознание, твои познавательные способности и так далее. Да? И в этом отношении как раз вот эту расщепленность в субъективность вводит, по большому счету, именно открытие Фрейдом значение функции бессознательного. Потому что вот эта целостность классического субъекта, где я тождественно я, где я это сознание, где я это мышление, она как раз как бы нарушается тем, что человек как минимум уже имеет и я, которое внутри себя может иметь разные, как бы, так сказать, понятия, через которые оно определяется, как то, да, значит, бессознательное, сознание, потом там функция психики еще заключается в том, что помимо бессознательного и сознания есть некое промежуточное, да, звено, это предсознательное, и также мы говорим о том, что есть я, есть оно, есть сверхя и так далее. И вот это все, по сути, мы называем психикой. То есть Фрейд открывает как бы значение именно психики для понимания субъекта. Но при этом психика, она мыслится именно как определенного рода культурный феномен, а не биологический. То есть, и поэтому, когда есть же много всяких таких шаблонизмов уже про Фрейда, появившихся относительно того, что там якобы у него там была какая-то фраза, связанная с тем, что там биология – это судьба или что-то такое, или вот что он в человеке раскрыл значение там инстинктов, например, и что вот он свел человеческую сущность к животной, так это вот как бы банализация своего рода, потому что ну, все известные мыслители, как вы знаете, вот Ницше, к ним относится Фрейд, они все как бы в силу того, что так или иначе людьми читались, то имеют такую вот как бы определенного рода прочтение не совсем верное, да, потому что многие читать невнимательно или кому-то выгодно повернуть учение так или иначе, но вы должны для себя запомнить, что, во-первых, Фрейд никогда не использовал понятие инстинкт, вот, потому, и многие говорят, что это понятие вообще вошло в оборот, в российский особенно, да, понимание Фрейда именно через это понятие, потому что есть такое понятие немецкое, слово «три», да, вот. И оно переводится как «влечение», «влечение». А его перевели в свое время как «инстинкт». И поэтому везде получилось, что типа человеком движут инстинкты. Но это неправильно, потому что влечение для Фрейда – это как раз не инстинкт. Влечение – это что-то, что расшифровывается по формуле представления. Представление, да, как бы сверху как гвоздь, да, а снизу аффект. И вот смотрите, что позволяет говорить о влечении как не биологической функции, потому что влечение связано с представлением, а представление это функция ментальная, а аффект это какая-то как бы нечто, что заключено в теле. И в этом отношении влечение это такое промежуточное понятие, которое частично как бы завязано на каких-то биологических функциях субъекта, человека, но на самом деле и на ментальных в том числе. То есть влечение, оно как бы является не как инстинкт чисто биологической функции, а влечение, оно пограничное понятие, которое немного завязано на телесность человека, вот я бы даже не стала это называть биологией, да, на телесность и на мышление. Вот. И поэтому, я это не буду до конца полностью раскрывать, вы должны понять одну вещь, да, что инстинкт как раз это то, что Фрейд относил скорее к прерогативе описания животного. То есть он поэтому-то и сказал, что человек не животное, потому что человеком как раз движут не инстинкты, а влечения. И вот инстинкт – это нечто биологическое, а вот влечение – это именно человеческое. И поэтому человек не животное, а человек – это существо, в первую очередь, культурное. Да? И первое, что говорит нам Фрейд, то, что тоже как бы разбивает все вот эти дискурсы о нормальности там, и так далее, что мы все вот, любые люди, рожденные, которые вошли в культуру, прошли какой-то элемент, какой-то процесс или этап социализации, мы все уже невротизированы. То есть невротизированы означает, что мы все как бы невротики. То есть мы не нормальные, как бы, да? Мы не здоровые изначально, а мы все невротизированы именно культурой.
То есть мы все невротики, почему? Потому что как раз таки невротики все. Почему? Потому что на такое вот, знаете, так сказать, свободное, да, наша, да, возможность реализовывать желания, там, влечения, изначально, как только мы входим в культурное пространство, накладывается табу. То есть на мою способность желать свободно, как угодно, да, накладывается сразу как бы рамка культурная. И поэтому мои все влечения, порывы, позывы, желания, все вот это сразу же, как бы при вхождении меня в культуру, оно как бы табуируется, оно ограничивается. И это меня невротизирует. Да? И поэтому Фрейд и говорил, что как бы на самом деле вот цена того, что мы стали там цивилизованными, культурными людьми, она очень высока, потому что с одной стороны как бы культура нас освобождает, потому что она вводит нас в другое измерение существования, как бы не варварское, не какое-то вот, скажем так, очень приземленное, да? Но она в то же время, культура нас освобождает, она нас закрепощает. Потому что она налагает запрет на наши желания, она налагает запрет на свободу проявления своих влечений и так далее и тому подобное. И что культура, по сути, это и есть как бы в его теории своего рода власть, да? Власть над психикой, над сексуальностью и над телом человека. Вот. И, собственно, психоанализ, он как бы и это и изучает. Он изучает, как устроен вот этот уже невротизированный человек, как бы как влияет желание на его поведение, поступки и так далее. Вот. Ну, это какие-то общие представления, главное, чтобы вы какие-то основные мысли понимали, да, что у Фрейда тоже в учении уже сразу нет вот этого четкого разделения на норму и патологию, то есть здоровых как бы по психоанализу вообще людей нет. Все невротики, но это не значит, что они больны, потому что вот такая как бы диалектика здоровья и нездоровья, она уже для психоаналитической традиции не работает. Да? Что Фрейд не использовал никогда понятие инстинкт, а он говорил только о влечении, которое по-немецки звучит как «фри», и что мы все с вами уже невротизированы. Это вот то, что всех как бы выписало в свое время. Вот. Более того, он еще сказал, что дети, они не невинны, как все думали, да, а что дети, они тоже сексуализированы, и что они там уже рождаясь, да, они получают удовольствие, причем именно сексуальные, да, всякие переживания испытывают, и что дети на самом деле тоже думают о своей сексуальности, о своем желании, и что в этом отношении они не какие-то ангелы, которые там бегают и там и смотрят в небеса, да, что дети это вот как в этом мультфильме, как он там называется, где собака вот белая такая, и семья, и ребенок такой все время невырастающий, очень такой умный.
Family Guy?
Да. Нет, ну это очень попсовый мультик. Да, да, да. Там вот этот ребенок, вы же видели, да, какой он. То есть это такой чисто, он умнее всех взрослых, у него там уже есть девушка там или еще что-то. Ну, то есть это именно вот такое, он как бы, что сделал, он такую невинность с покрова детскости сорвал. И за это его тоже как бы все возненавидели, потому что, ну, как можно было. Ну все, я уже заканчиваю, давайте приступим к нашим названиям. Лучше следовать логике изложения
слов. Это будет чистая импровизация, потому что я только утром прочитал.
Так.
Сейчас я найду.
Так, как вы для начала скажите, значит, какая у вас.
Да,
как называется?
Лекция называется «Психиатрия и психоанализ». И, наверное, для начала я вам расскажу, что это такое психиатрия, психоанализ.
Так, хорошо. Википедия не очень глубокая.
Да, именно поэтому я еще
На другом источнике.
Да. Философская энциклопедия.
Да. Очень. Я забыл, как это называется.
Новая философская энциклопедия. Сайт Института Российской Академии Наук.
Ладно, короче, потом расскажу. Ну, что суть? А, глава начинается с того, что Фрейд оправдывается, точнее не оправдывается, а говорит аудитории, что он больше не будет, он не намерен больше с ними соглашаться во всем и вообще считаться с их мнением. А, потому что, как он уже на протяжении своего длительного процесса обучения и вот этих научных дискуссий понял для себя, что нет смысла особо полемизировать на научные темы, потому что люди, которые сидят в аудитории, они особо не разбираются в деле, поэтому им придется все это слушать и как-то анализировать самим, не принимать на веру, но, возможно, как-то, в общем, соглашаться все равно с лектором, потому что он как раз, у него есть опыт, и он очень много вещей практически уже понял. Сейчас. Итак, пишет Фрейд, я намерен изложить вам психоаналитическое понимание невротических явлений. Один наш коллега на вопрос, что он делает со своими пациентами во время приема, ответил, пожимая плечами, он налагает на них штраф, столько-то крон за их шалости. Так что вы не удивляйтесь, услышав, что даже у самых занятых психоаналитиков во время приема бывает не очень оживленно. И тут он рассказывает про одного своего пациента, точнее, про то, как он изучал подсознательное. Я устроил между приемами...
Бессознательное, это очень важно, да?
Да.
Подсознательное нельзя говорить. Угу. Я объясню, почему. Вы пока подумайте, а я сейчас скажу, почему. Потому что, когда мы говорим, да, о топике психики Фрейда, вот бессознательное, сознание и предсознательное, да? Если мы говорим подсознательное, то мы предполагаем, что как бы сама структура психики, которую нам предлагает Фрейд, что она иерархична. Что как будто бы если есть подсознательное, то есть что-то над, видимо, это сознание, и оно важнее, а что-то чему-то подчинено и так далее. А на самом деле Фрейд мыслит психику как поверхность. То есть что значит как поверхность? Ну вот буквально означает, что сознательное, бессознательное и предсознательное, они вот так вот как бы расположены друг относительно друга, а не вот так. Если мы говорим под, надсознательное и так далее. Да? И это очень важно, потому что ведь как бы, почему вот иерархия нам не нужна в психоанализе? Потому что иерархия это что? Это тоже такая структура власти. Да? А поверхность, она как бы более свободная, да, такая. Поэтому помните, да, что бессознательное, и именно потому, что подсознательное предполагает иерархическую структуру психики.
Сознания его не было?
Нет. Это тоже неправильный перевод.
Вообще без знания нет. Вообще, то есть подсознание
нет. Только бессознательно. Вообще подсознания никакого нет. И не существует. Так. Угу. Это все сложится с перевода опять. Угу. Продолжайте.
Да, он пишет, что я устроил между приемной и своим кабинетом двойную дверь и приказал обить ее войлоком. Значение этого маленького приспособления не вызывает сомнения. И вот постоянно случается, что пациенты, которых я выпускаю из приемной, забывают закрыть за собой двери, и поэтому почти всегда обе двери остаются открытыми. Заметив это, я довольно нелюбезным тоном настаиваю на том, чтобы вошедшая или вошедшая, будь то элегантный господин или очень расфранченная дама, вернулся и исправил свою ошибку. Это производит впечатление неуместной педантичности. С таким требованием случается попадать в просак, когда дело касалось лиц, которые сами не могут прикасаться к дверной ручке, и рады, если сопровождающие лица освобождают их от этого прикосновения. Эта небрежность пациента имеет место только в том случае, если он был в приемной один и оставляет за собой пустую комнату. Но этого никогда не случается, если с ним вместе ожидают другие посторонние. В этом последнем случае он прекрасно понимает, что в его интересах, чтобы его не подслушивали, когда он говорит с врачом, и он никогда не забудет тщательно закрыть эту дверь. Детерминируя таким образом упущение пациента не является ни случайным, ни бессмысленным, ни даже незначительным, потому что, как мы видим, оно определяет отношение пациента к врачу. Пациент принадлежит к большому числу тех, кто требует от врача подлинной власти, хочет быть ослепленным, запуганным. Может быть, спрашивая по телефону, в какое время ему лучше всего прийти, он рассчитывал увидеть толпу жаждущих помощи, как перед филиалом фирмы Юлиус Мейнли. Это какой-то магазин времен войны, когда-то, в общем, огромные очереди перед него были. И вот он входит впустую, к тому же чрезвычайно скромную, обставленную приемную. И это его потрясает. Он должен заставить врача платиться за то, что собирался отнестись к нему слишком с большим, со слишком большим почтением. И вот он забывает закрыть дверь между приемным и кабинетом. Этим он хочет сказать врачу: «Ах, здесь никого нет, и, вероятно, никто не придет, пока я буду здесь». И во время беседы он вел бы себя неблаговоспитанно и неуважительно, если бы его заносчивость с самого начала не осадили резким замечанием. В анализе этого незначительного симптоматического действия вы не найдете ничего такого, что не было бы вам уже знакомо, а именно утверждение, что оно не случайно, а имеет какой-то мотив, смысл и намерение, что он входит в какую-то душевную связь и свидетельствует как незначительный признак в каком-то более важном душевном процессе. Но прежде всего это проявившийся таким образом процесс неизвестен сознанию того, кто его совершает, потому что ни один из пациентов, оставляющих открытыми обе двери, не признался бы, что этим упущением он хотел выразить мне свое непочтение.
Вот, видите, в чем здесь идея? То есть Фрейд говорит нам о чем? Что я вот открываю, да, говорю о бессознательном, не потому что я там его изобрел, вот сам, да, как бы медитирую на эту стену, да, а потому что я вижу, что бессознательное, оно дает о себе знать, да, именно в повседневной жизни. И через какие вещи? Через ошибочные действия, оговорки, отчитки, описки, сновидения и так далее и тому подобное. Что мне не нужно доказывать, говорит Фрейд, что бессознательное существует, потому что оно и так о себе дает знать. Да? И вот он говорит, что вот такое действие, которое совершает человек, как бы просто не закрыл дверь, как бы пришел к кому-то и не закрыл дверь, как бы, что это вроде как ничего не значит. А на самом деле вот такие действия, они и есть проявление каких-то бессознательных, да, мыслей человека, о которых он не отдает себе отчет. Вот, то есть в этом есть как бы на самом деле элемент истины, потому что мы обычно на эти вещи мелкие, как бы, вроде внимания не обращаем. И поэтому многие говорят, что как бы в психоанализе, да, есть вот такой момент, что это как работа частично сыщика.
Ну да, и просто интерпретации постоянно даешь.
Да, ну смотрите, тут вам тоже нужно понимать, что нужно тотализировать, да, вот эту вот как бы идею того, что все человек делает и говорит как бы не случайно, да, потому что тогда получается, что там за любым действием скрывается какой-то там бессознательный мотив или еще что-то, и тогда уже мы превращаемся не в детективов, как бы, да, а мы превращаемся уже в параноиков, да, что вот каждое действие что-то значит, как бы психоанализ, он не в этом, но он именно обращает внимание на те действия, на которые сам анализант, да, чаще всего не обращает внимания. Вот, и мы, кстати, говорим, Фрейд, кстати, еще использует понятие пациент, но вообще уже вот Лакан, который Фрейда там перечитывает и так далее, и те, кто уже как бы мыслят именно Фрейда как человека, который вот эту парадигму нормальности, да, и ненормальности разрушил, все-таки приходит не пациент, а приходит все-таки тот анализант, это кто такой? И вот тут нужно тоже иметь в виду. Это анализант, это тот человек, который анализирует сам себя. То есть не он является объектом анализа, а аналитика, потому что аналитика на самом деле по большому счету все равно, что там происходит. Важно, что человек пришел именно потому, что он сам хочет в себе разобраться, и он является сам для себя определенного рода объектом рефлексии. Да?
Вот, кстати, я читал введение психоанализа на первом курсе с самого начала, и там он очень много времени рассуждает о том, как можно трактовать сновидения и насколько вообще они связаны с бессознательным. И вот самая правильная интерпретация сновидения — это то, которое ты даешь себе сам. То есть ты просто спрашиваешь себя, так, что я под этим подразумеваю? То есть что я, вот когда посмотрел сегодня этот сон, что это значит? И первая ваша трактовка, по идее, должна быть самой максимально верной.
Да, интерпретация сновидения — это тоже в том числе и ваша интерпретация в первую очередь. Угу. Ну вот я обратила просто внимание на то, что вот на такие какие-то действия, да, вот психоанализ обращает внимание там. Угу.
Да, дальше он разбирает такой более сложный случай, и, по мне, немножко более притянутый за уши, но тем не менее, так сейчас. А молодой офицер, ненадолго вернулся в отпуск, тещу, которая, несмотря на самые благоприятные условия, отправляет жизнь себе и своим близким, одержимой бессмысленной идеей.
Я знакомлюсь с 53-летней хорошо сохранившейся дамой любезного и простого характера, которая без сопротивления рассказывает мне следующее. Она живет за городом, в самом счастливом браке со своим мужем, управляющим большой фабрикой. Она не может нахвалиться любезной заботливостью своего мужа. 30 лет тому назад она вышла замуж по любви, с тех пор никогда не было ни одного недоразумения, разногласия или повода для ревности. Двое ее детей счастливы в браке, муж из чувства долга не хочет идти на покой. Год тому назад случилось нечто невероятно непонятное ей самой. Она сразу поверила анонимному письму, в котором ее прекрасный муж обвинялся в любовной связи с молодой девушкой, и с тех пор ее счастье разбито. Да, Фрейд рассказывает о том, что эта дама очень была... Ну, она на очень интимные темы разговаривала с своей горничной. А у самой горничной была знакомая, которая... несмотря на то, что она изначально была в таких же условиях, или нет, наоборот, она вроде была немножко повыше рангом, и поэтому она добилась большего в жизни, чем эта горничная. Она там, стала, по-моему, вот, поступила на фабрику вследствие недостатка персонала из-за призыва служащих на военную службу, выдвинулась на хорошее место. А теперь она жила на самой фабрике, вращалась среди господ и даже называлась барышней. Вот, несмотря на это, ну, в общем, горничная ей очень завидовала, и вот, такие дела. Поэтому, когда в один из таких интимных разговоров с горничной, эта дама упомянула о том, что для нее было бы крайне ужасным услышать то, что ее муж изменяет ей с кем-то. И на следующий день она получила анонимное письмо, которое, естественно, послала, ну, вероятно, послала горничная, потому как письмо это было... оно говорило о том, что муж этой дамы был каким-то образом связан с вот этой женщиной, которая не нравилась горничной. И поэтому вот есть все поводы, чтобы думать, что это она отправила это письмо. Но даже несмотря на это, дама все равно, хотя она прекрасно понимала, что, скорее всего, это была горничная, она все равно поверила в то, что письмо было отправлено, ну, то есть, что в этом письме есть какая-то правда. Поэтому она пошла к мужу, устроила ему скандал, на что он с шутками просто вызвал врача и успокоил ее. Вот. Собственно, как это все трактует Фрейд после того, как два часа он занимался психоанализом с этой женщиной. Он пишет, она решила, и вероятно правильно, что письмо делало рук ее озлобленной горничной, потому что возлюбленная мужа была названа именно та барышня, которую служанка преследовала своей ненавистью. Да.
Да.
Вот, он пишет. Во-первых, прошу обратить ваше внимание на ту незначительную деталь, что пациентка прямо спровоцировала анонимное письмо, на котором основана ее бредовая идея, высказав накануне интриганке мысль, что для нее было бы величайшим несчастьем, если бы ее муж имел любовную связь с молодой девушкой. Этим она навела служанку на мысль послать ей анонимное письмо. Так что бредовая идея приобретает известную независимость от анонимного письма. Она уже до него имелась в больной форме опасения или желания.
Да, или желания, вот что интересно, да?
Вот он потом...
Ну, то есть там по Фрейду, если то, чего мы больше всего боимся, на самом деле, это того мы, скорее всего, больше всего и желаем. Вот. И поэтому, когда человек проговаривает, что для меня бы самым страшным было бы, если бы мой муж меня изменил, да, то по Фрейду получается, что вот этот ее страх,
да,
он одновременно связан с желанием. Вот в этом как бы идея, парадокс желания, что нам-то кажется, что я наоборот как бы вообще этого не хочу и так далее. А вот желание, оно очень хитрое. То есть оно через разные как бы проявляет себя формы высказывания. Причем заметьте, все это чисто на уровне речи происходит, да, что как бы я сказала, письмо пришло, потом то да все. То есть ничего не было по факту. Только вот слова и действия, как бы, да, и психика, и вот сексуальность, она так и работает чаще всего. Угу.
Ну да.
Так.
Это правда, потому что, да, именно Фрейд, он ставит нас перед таким фактом. Так что. Он читает, он еще пишет, что вовсе к этому еще то, что дали 2 часа анализа и других незначительных намеков. Правда, там он пишет, что пациентка наотрез отказалась дальнейшие свои размышления по поводу этого случая рассказывать и утверждала, что ей ничего не приходит в голову, что она уже все сказала, что она уже излечилась и что ей очень помог Фрейд и все такое. Но, конечно, она сказала это только из сопротивления и страха перед продолжением анализа. Тем не менее, Фрейд считает, что она сама была сильно влюблена в молодого человека, того самого зятя, по состоянию которого обратилась ко мне как пациентка. От этой влюбленности она ничего не знала, или, может быть, знала очень мало. При существовавших родственных отношениях эта влюбленность могла легко маскироваться под безобидную нежность. При всем нашем опыте, как нам нетрудно проникнуть в душевную жизнь этой 53-летней порядочной женщины и хорошей матери. Такая влюбленность, как нечто чудовищное, невозможное, не могла стать сознательной. Однако она оставалась и как бессознательная лежала тяжелым грузом. То есть он считает, что...
Она была влюблена, да, знаете, она... поэтому хотелось, чтобы именно муж ей изменил.
Но я расскажу сейчас об этом немножко. В общем, суть в том, что ее подсознательное желание... Бессознательное желание своего зятя вылилось в то, что она считала, что раз у нее есть такое желание, то, вероятно, и у ее мужа есть такое желание. То есть поэтому у нее был... веский повод заподозрить своего мужа в измене, потому что...
Логично, люди, к счастью, в более взрослом возрасте склонны влюбляться в каких-то из молодых.
Да, но вот, к слову, муж импотент, и он не может заниматься сексом и каким-то... заниматься какими-то эротическими вещами с этой женщиной.
Она сказала, что он импотент.
Вот, тут написано, пациентка в том критическом возрасте, когда сексуальная потребность у женщины вдруг нежелательно возрастает. Этого одного уже недостаточно. Или к этому могло присоединиться то, что ее добрый верный супруг уже в течение нескольких лет не обладает той сексуальной способностью, в которой нуждалась хорошо сохранившаяся женщина для своего удовлетворения. Опыт обратил наше внимание на то, что именно такие мужчины, верность которых вполне естественно, отличаются особой нежностью и обращением со своими женами и необыкновенной терпимостью к нервным недугам. Далее не безразлично, что именно молодой муж дочери стал объектом этой патогенной влюбленности. Сильная эротическая привязанность к дочери, обусловленная в конечном счете сексуальной конституцией матери, часто находится в продолжении в таком превращении. В итоге получается, что она еще и очень любит свою дочь, поэтому любит еще и зятя.
Ну, то есть в этом и идея, да, состоит, что Фрейд, он еще чем-то тоже всех выписал, что его вот как бы семья, и все думают, что в семье все такие тоже святые, никто никого не любит, не хочет, как бы. А в итоге оказывается, что наоборот, что сексуальность, она даже внутри семьи именно имеет место быть, но в вытесненной форме, как бы. Да? Ведь, ну, вы же знаете... Вот. И надо, главное, не бояться в этом признаваться открыто. Вот, ну, то есть идея в чем состоит, что он еще раскрыл вот это и как бы проговорил и в этой степени объяснил вот эту инцестуозную, на самом деле, составляющую и в семейных отношениях тоже. Что вот эти отношения мать-сын, да, отец-дочь, отец-сын, мать-дочь и так далее, они все не такие уж простые, да, и что там все равно заложены какие-то вот эти штуки, связанные с бессознательным желанием, какие-то проекции, какие-то аналогии и так далее, да? Угу.
Да, и тоже в заключение скажу, что с чего я, собственно, хотел начать, чем отличается психоанализ от психиатрии. Психиатрия, она более склонна рассматривать все случаи с физиологической точки зрения. То есть в данном случае психиатр сказал бы, что, ну, представил себе такую ситуацию, что к нему пришла та же женщина и пытается узнать, что с ней не так. А психиатр в данном случае сказал бы, что у нее... просто бредовая идея, которая, ну, к которой у нее склонность в связи с тем, что предыдущие ее, ну, то, что у ее родственников такие же склонности есть.
Ну, что-то врожденное.
Да, врожденное и обусловленное генами. А Фрейд же и психоанализ, в частности, помогают нам как бы, ну, рассмотреть более подробно всю ситуацию и рассматривать ее с точки зрения именно вот бессознательного какого-то побуждения, а не физиологического. Вот, он пишет, психиатрия не пользуется техническими методами психоанализа, она не пробует связывать что-то с содержанием бредовой идеи, указывая на наследственность, дает нам очень общую отдаленную этиологию, вместо того, чтобы показать более частные и близкие причины. Но разве в этом кроется противоречие, противоположность, не является ли это скорее усовершенствованием? Разве признание наследственного факта умаляет роль переживания? Не объединяются ли оба фактора своим действием образом. В общем, еще в самом начале Фрейд пишет тоже про то, что почему вам вот, психиатр не поможет особо ничем, потому что, ну, он не хочет на себя слишком многое брать, потому что эти феномены, они не исследованы достаточно хорошо, поэтому он просто выпишет вам диагноз, который, скорее всего, ну, будет банальным и не поможет вам решить проблему. А Фрейд, в свою очередь, берется ее рассмотреть по духу и помочь ему. Спасибо за внимание.
Так. Вопросы? Есть какие-то пока? Ну, в общем, психиатрия, она подходит человеку больше с биологических позиций, и она мыслит как раз в категориях нормы и патологии, и чаще всего любые вот психические расстройства связывают с каким-то биологическим фактором, да, то есть либо это генетика, то есть то, что уже передалось по наследству, и, так, скорее всего, такими же типами расстройств страдали там родственники, либо просто какое-то именно физиологическое нарушение вызывает какое-то психическое расстройство. Вот, чаще всего бывает. И, конечно, психиатр, он не выслушивает другого человека чаще всего, а он ставит диагноз, он выписывает препарат, как бы, и он что делает? Он эту проблему, как бы, чисто химическим способом забивает в человеке, да? Ну, поэтому, как бы, мы знаем, да, что психиатрические больницы, это страшное дело, потому что если человек туда попадает, его там чем-то колят и дают какие-то препараты, то он, если это долго происходит, он может просто в овощи превратиться, потому что просто берут и все, что есть, человеки заглушают. А вот психоанализ, он именно тем и отличается от психиатрии, что психоаналитики, в принципе, не стремятся выписывать какие-то препараты, и они как бы против вообще вот этого химического вмешательства как бы для человека. А они именно пытаются выслушивать, да, выслушивать другого и дают возможность другому говорить. Потому что вот в психоанализе парадоксальным образом как бы именно функционирует такая как бы идея, что слово оно ранит, слово оно и является частично иногда источником какого-то невротического, да, расстройства, но в то же время слово оно и изгоняет как бы симптом. Вот, поэтому практика проговаривания является вот основополагающей в психоаналитических всяких беседах. И важно, что это проговаривание, оно происходит в соответствии с определенным принципом психоанализа. Вот, то есть первое правило психоанализа, что в психоанализе нет правил. Да? А второе правило психоанализа, это что главное правило психоанализа, это говорить все, что приходит тебе в голову. То есть в этом состоит как бы такой принцип типа свободных ассоциаций. Да? То есть нужно прийти в анализ и попытаться таким образом приблизиться к такому состоянию расслабленности, полугипнотическому такого доверия, да, к человеку, с которым ты беседуешь, чтобы именно то, что кажется тебе совершенно бессмысленным или очень каким-то стыдным, или в принципе то, что ты даже сам для себя, внутри себя никогда не проговаривал, да, это будет являться тем, что будет озвучено в анализе. Ну, я просто сама по второй специальности психоаналитик, да, и я вот просто знаю, могу сказать о своей практике, что люди, когда приходят в анализ, то там проговариваются такие вещи, которые люди не проговаривают вообще никогда, никому и нигде, даже самим себе. То есть вот психоанализ не нужно путать, это вот не какая-то очень задушевная беседа там, да, значит, с каким-то близким человеком, когда ты якобы можешь все раскрыть. То есть там именно раскрывается то, что человек и сам как бы про себя до конца и не знал. Или не мог даже это артикулировать на уровне внутреннего голоса какого-то. Вот, поэтому в психоанализе проговариваются такие вещи, которые не проговариваются в принципе в реальной жизни нигде и никогда. Вот, и в этом отношении, как бы, эта практика, она действительно, ну, она интересна. Так, кто на следующем? Пожалуйста. Вы, я смотрю, так, оп, все запомнили? Это хорошо?
Да, я...
Как у вас называется ваша?
Смысл симптома.
О, прекрасно.
Там очень веселая история, к сожалению.
К сожалению? Значит, хорошо.
Фрейд начинает с того, что... Вообще-то задолбали уже все своими истериями. Это такой мейнстрим. Он хочет говорить о чем-нибудь таком более необычном. Хотя он говорит, что в принципе вот там психозы открывались. Там даже приводил примеры, что кто-то открыл, а потом забыл. Вот там какой-то ученый, я не помню, как его звали, мол, он такую классную вещь открыл, а потом говорит, я не верю в бессознательное, потому что я просто так это свое слово в книжке использовала. Но Фрейд говорит, что он вероотступник и не будет с него брать пример. И говорит, что хочет рассуждать неврозе навязчивых состояний, ну, можно сказать, навязчивых мыслей. Он говорит, что, в принципе, каждый раз этот невроз по-разному называется, в зависимости от того, что человеку в голову придет. И он говорит, что, в принципе, это очень такой вот, он наиболее яркий, чем истерия, потому что у него яркие, необычные симптомы, которые очень резко проявляются. Ну, и говорит, что, в принципе, люди имеют, ну, как можно сказать, противоречия в самих себе, когда у них этот невроз. То есть они вроде и не могут контролировать свои мысли, но это, знаете, такая ситуация, когда ты, допустим, сидишь там дома, читаешь книжку, постоянно думаешь, надо съесть печеньку, и не может от этого отвязаться. И у тебя в голове одна печенька. И все, и нет пути. И ты думаешь про себя, ну нет, это грех, есть печеньку, я не должен. У тебя моральная дилемма, но печенька тебя зовет. И в конце концов, ты не можешь ей противиться, зов печеньки сильнее зова разума.
Да.
И ешь печеньку. Угу. Вот это можно так назвать этим неврозом, но там все еще хлеще, потому что обычно у людей, которые имеют этот невроз, у них навязчивое состояние убивать, например. Но, как правило, они этого не делают, потому что на самом деле в душе они люди офигенной моральности, они очень совестливые, верят в Бога, ходят каждое воскресенье в церковь и вообще являются людьми духа, я бы даже сказала. Но при этом они, допустим, смотрят на свою тещу, сидят, пьют с ней чай, думают, какая сука, хочу ее убить. Допустим.
Какой?
Ну,
как он можно так о родственниках?
Да, и сидят, улыбаются, думают, зарезала бы ее. Да. Ну, в общем, это и есть навязчивые мысли. Но есть еще и навязчивые действия, ну, как с печенькой, допустим. И он решил привести два примера. И первый пример довольно забавный. Он опять приводит женщину бальзаковских лет, говорит, что такая прекрасная, такая хорошая, но есть у нее причуда. Она однажды сидит в одной комнате, встает и бежит в другую. При этом выполняет какое-то невразумительное действие и зовет горничную. И она как бы сама не понимала, зачем она это делает, но просто у нее такой ритуал. Сидит, допустим, вяжет и такая, надо сбегать в другую комнату и позвать горничную. И бежит. Но там такая история в ядре этой проблемы. На самом деле, когда Фред с ней разбирался, он ее много раз спрашивал, ну что же это может быть, спрашивал про похожую ситуацию, но она говорила что-то вроде, да нет, ничего, да не важно. Ну и, в общем, отмахивалась. Но в конце концов, они-то узнали, это все виновата первая брачная ночь. Да. А дело было таковым.
Виновата.
Да. В общем, ну, не вышло людей немножко. Ее муж, опять же, был намного старше ее и оказался импотентом. Ну и он почему-то, они жили в разных комнатах, и он каждый раз прибегал к ней. Вы просто можете представить, она лежит в постели, он прибежал, не смог, убежал обратно. Потом прибегает через несколько минут, говорит, а давай еще попробуем. А потом говорит, а не, не смог, и убежал. Ну и так несколько раз подряд. А потом, уже когда ночь близилась к концу, надо было ему идти по своим важным делам, он пришел к ней, сел на постель и говорит, будет очень стыдно, когда будет горничная убирать комнату. Она узнает, что я импотент, и взял красные чернила со стола и вылил на постель, мол, имитируя кровь. И тем самым посмотрел на это все и опять убежал. И оставил ее одну в этих чернилах валяться. Ну, а что же... Потом мы узнаем, какое дурацкое действие она совершала. Она каждый раз прибегала ко столу, что-то на него опрокидывала и звала горничную. И оказывается, этим действием она изображала из себя мужа. Она как бы его возвеличивала, говорила, нет, он не импотент своими этими действиями. И вот здесь самое главное сказать, что стол – это кровать. Вот это вот, вот так вот мы интерпретируем симптомы. Потому что вот Фрейд говорит, вообще вполне очевидно, что стол это значит кровать.
Нет, ну вообще да. Как там говорили, если на стол лечь, то это уже не стол.
Вот. Ну, можно и на пол лечь.
Сказка, по-моему.
А кровать это стол, если что? Ну, в принципе, мы часто же едим в кровати, так что стол.
Ну да. И вот она на скатерть тоже что-то опрокидывала, пробивала и звала горничную, как бы этим самым показав, что она муж, и она смогла И она пыталась...
просто обидно за него.
Да, и вот у нее...
Я его так любила, а он такой...
Да, она его любила, но у нее была совершенно неудовлетворенность. И в итоге этот муж вообще от нее съехал, они жили в разных местах, но она все равно продолжала его оправдывать, возвеличивать и как бы утверждать, что нет, у нас все наладится, у нас все хорошо, он импотент, это неправда, вы все врете. И она даже не хотела подавать на развод, хотя они уже близились к этому, она все равно как бы у себя в душе таила надежду на этого мужчину, который жалко сбежал с корабля их любви.
Ага.
Вот. Но потом он говорит, что ладно, ну это понятный случай, он его считает таким очень показательным. Но здесь дело в том, что сама леди помогла разобраться в этом. Она просто изначально молчала, думала, а потом приходит и говорит, знаете, я имитирую своего мужа. Ну, то есть она сама в себе разобралась. А другой случай показателен тем, что там все очень плохо. Так, скажем так, это тоже навязчивое действие. Но он говорит ритуал укладывания спать. В принципе, у каждого человека есть свой ритуал укладывания спать. Кто-то не может спать, не посмотрев каких-нибудь смешных картинок. Кто-то не может спать, когда у него нога торчит под одеялом, он думает, что его украдет какой-нибудь злой бабайка под кровать. Но это, как говорит Фрейд, когда вот ты такое делаешь, это еще можно объяснить здравым смыслом. Но когда происходит то, что я сейчас расскажу с 19-летней девочкой, это все очень странно. А дело в том, что она сумасшедшая. Он называет еще, кстати, таких людей дегенератами. Он говорит, что в принципе они... Что в принципе они часто бывают очень умными, рассудительными. Именно поэтому они там не убивают людей, потому что у них вот моральный и умственный багаж большой, и они, в принципе, очень классные, но дегенераты, тем не менее. Да, деградат. Вот. И он говорит, девочка, ее родители совершенно несчастны от того, что она по-дурацки укладывается спать. Дело в том, что она... Перед тем, как вот, лечь в постель, она должна абсолютно вынести все часы из комнаты. Она не может даже своих маленьких, крошечных, дамских часиков вынести где-то в глубине шкафчика, закрытого одеждой. Даже если они не тикают, осознание того, что там лежат часики, делает ее сумасшедшей. Она боится, что они затикают громко во сне, и она проснется. Потом она боится, что во сне начнут падать все горшки с цветами. Поэтому она их тоже убирает. Потом, что она делает? У нее обязательно идея фикс. А можно я возьму маркер и нарисую картиночку?
Да, давайте.
Ну вот, у нее, я это не умею рисовать, но, допустим, это кроватка вид сверху. Вот она же кладет большую подушечку.
Ой, я помню, это здорово. И голова это член, я помню.
Да, да, да. Потом она кладет сюда...
Нормально, спойлер.
Спойлер. Она кладет сюда вот такую подушечку, и вот здесь вот спинка кровати, и если вот подушечку вот эта приблизится к спинке кровати, то она сойдет с ума и будет кричать и говорить, что жизнь не
плохая. То есть подушка не должна была соприкасаться с кроватью.
Ой, какая хорошая картинка.
С подголовьем.
Да. И...
Подголовьем.
Ну,
это все ваше подсознание.
Да. Потом она не может совершенно засыпать, если у нее... Вот она боится шумов, но тем не менее она всегда должна иметь открытую дверь в комнату родителей, причем она делает это не бессознательно, она просто начинает складывать вещи в дверной проем. И, ну, как, допустим, какой-нибудь хомяк, который делает запасы на зиму, она складирует это все между дверью, чтобы она не могла закрыться. И родители просто смотрят, когда она вот укладывается спать, вот так вот стоят, типа, боже, что происходит с нашей дочерью? Она уиграла на виолончели, была хорошим человеком, а теперь она сошла с ума. Но, тем не менее, она не может иначе. Она понимает, что она дурында, но не может от этого освободиться. И что говорит Фрейд? Изначально она такая была, сейчас подберу слово, вот такая снова приходила к нему и говорила, нет, вы абсолютно не правы, это не про меня, я человек хороший, а потом приходит и говорит, я хочу своего отца. Ну, как-то так это и было. То есть она сама проанализировала свои симптомы. И вот как раз-таки ты уже сказала спойлер, но я немножко поясню. Там Дело в том, что часы – это символ женских гениталий, потому что, например, символ женщины, потому что часы, у них тут равные интервалы, и они тикают, и это типа как тик-так в женском организме, типа он такой, такой же регулярный и такой же прям правильный. И это должно вам быть всем понятно с очевидностью. Если вы этого не понимаете, вы ничего не понимаете в жизни. Тем не менее, горшок – это тоже символ женских гениталий. Ну, тут я не поняла, почему. Возможно, потому что из него торчит цветок.
Ну, не знаю, это поэтому и символ, потому что типа из него что-то произрастает.
Вот видите, как все.
Боже.
Так.
Вот. Потом, оказывается, она сама приходит и говорит, я считаю, что изголовье кровати это мужчина, а подушка это женщина. И поэтому она не может допустить, чтобы подушка женщина соприкасалась с мужчиной изголовьем кровати. Не знаю почему, ну просто ей так нравится. И Фрейд говорит, вполне очевидно, что ромб это символ открытых женских гениталий, поэтому она специально кладет эту подушечку сверху на женщину. Ну что же ты можешь...
Ты можешь эту порно-картинку, пожалуйста, стереть, она не дает покоя?
Нет. Он говорит, большая подушечка – это большая женщина, а маленькая подушечка – это маленькая женщина. А кто может быть большой женщиной и маленькой женщиной? Это мама с дочкой. Тем самым мы смотрим, что у нас есть мама, которая не может соприкоснуться с мужчиной-отцом. То есть, а потом вы вспомните сейчас, что она постоянно открывала дверь. Она не хочет, чтобы у ее родителей были сексуальные отношения. Это ее страх. Почему?
Синдром Электри.
Да подожди. Она, во-первых, не хотела, чтобы в их семье появился еще один человек, которого надо кормить, и которому будут уделять внимание. Да. Она хочет себе все внимание. А во-вторых...
Но она сноб.
Да, ее голова превращается в половой мужской орган, когда она ложится на вот эту подушку саму себя. Ну, Фрейд говорит, что это вполне очевидно, что голова похожа на мужской орган. Как бы... Вы сами...
Мне кажется, вам нужно ролики снимать, какие-нибудь выкладывать в интернет. Ну, хорошо получается.
Ну, ладно.
Про Фрейда рассказывать.
Ну, и когда она ложится на вот этот вот символ открытых женских гениталий, она изображает отца. А вы кого думали? А там вообще-то один мужчина в доме живет, и это отец. И вдруг она вспоминает, как в детстве она ненавязчиво залезала под одеяло к родителям, отпихивала мать, ложилась к отцу. И она как бы говорила, нет, у вас не будет половых отношений. И как бы ложилась между ними. И долго не могла уснуть. Потом она перестала помещаться в их постель. И она, знаете, что сделала? Она сказала, мам, ты будешь спать в моей комнате, я отныне сплю с отцом. И то есть она всю жизнь вот это вот делала и не понимала свои проблемы.
Даже
и
несмотря потом... на то, что да, в ее возрасте, когда она это делала, у нее сознание было как у апельсина. Но, вероятно, это все бессознательно.
Да, и она вдруг вспоминает, я так вот плохо в последнее время отношусь к своей матери, потому что я ревную ее к своему отцу. И вот у меня вот комплекс Электры, и я там переживаю.
Комплекс Электры не нужно называть, что там как бы у Фрейда его нету, по большому счету. Потом, по-моему, Юнг там или кто-то пишет про Электру, но они там говорят, да, об эдиповом комплексе. Но поэтому, собственно, помните, я вам и говорила, Делёза Гватари, и поэтому и назвали свою работу «Анти-Эдип». Да? Потому что они как бы считают, что Фрейд, он слишком буржуазный в своих мыслях, потому что он замыкает как бы всю гамму, ну, там, сексуальных, эротических и любых других переживаний человека на вот этот треугольник. Мама, папа, я, да, как бы.
Счастливая семья.
Да. А на самом деле, как бы, человек, такое желание структурирует, ну, огромное количество вообще других людей, литература, там, политика, история, вообще куча всего, и поэтому, как бы, просто интерпретировать все замыкает, да, на то, что либидо, там, разделяется на троих людей в семье, или если семья больше, там, на каких-то четверых, там, горничных, вот за это, собственно, Делёза Гватари не любит Фрейда, что он замыкается именно на этой семейной, буржуазной такой ячейке, и внутри нее, как бы, ну, типа, такое, открывает грязное белье, да, то есть это, как бы, все такое с виду гладкое, прекрасное, а он грязное белье, как бы, вытаскивает, говорит, да, на самом деле, что не так, видите?
Ну вот, и он говорит, когда она сама это осознала, когда она поняла, насколько она грязна и что она вообще творит со своим бессознательным, она взяла и очистилась, и отказалась от этого навязчивого состояния. Она перестала прятать часы, смогла снова обниматься с растениями в своей комнате и перестала вот эту дурацкую схему выстраивать.
Обниматься с символами женских гениталий? Что это значит вообще? Какой ужас.
Каждый день так все делают. Ладно? Ну вот, да. И вот он говорит, что очень сложно на самом деле вот давать трактовку этих симптомов. Ну ладно, он говорит, что очень легко вот с этими двумя случаями было, потому что это индивидуальные вообще вещи, которые человек может сам трактовать. Но дело в том, что в этом состоянии навязчивых идей часто бывают такие симптомы, которые невозможно интерпретировать. Чем чаще они встречаются, чем более они общие, тем более сложно поставить диагноз. Вот, например, частый симптом навязчивых состояний – это боязнь улиц. Там. Кто-то боится узких, кто-то широких, кто-то боится, когда мало людей, кто-то боится, когда много людей. И он говорит, это почти невозможно интерпретировать. Он говорит, еще, например, есть вот такое явление, как невротическая рвота, например. Но это тоже вот невозможно понять. И что он потом вообще приходит к безысходности, начинает утешать слушателей, говорит, ну вы только не плачьте, мы с вами научимся интерпретировать психозы, все будет хорошо. Но дело в том, что это очень сложно, и нужно как-то здесь работать в этом направлении. Ну, в общем, для всех слушающих здесь лучше, если у вас будут неврозы индивидуального характера с такими подушечками, тогда дядя Фрейд может легко не поможет. Нет, дядя Фрейд может все, в принципе. Но, да, нельзя там бояться каких-нибудь улиц. Лучше заниматься индивидуальными какими-то неврозами. Uh-huh. Да. Ну, он, конечно, говорит, что большинство корней всех этих неврозов, навязчивых состояний, конечно же, в сексуальной сфере и, конечно же, в детстве. Хотя он говорит, как у той женщины, которая с мужем импотентом встретилась, например, у нее же во взрослом возрасте случилась эта ситуация, но она так сильно ударила ее по психике, так сильно залегла вглубь ее маленькой душонки, что она не смогла этого вынести и тем самым обзавелась неврозом. Ну, вот, собственно, все.
Да.
Кстати, по поводу типа комплекса. Мы с другом считаем, что у нас у обоих он есть. Что у нас получается в том, что порефлексировав, я понял, что мне нужна девушка, которая помимо удовлетворения всех моих эротических фантазий будет мне готовить, убираться, ухаживать за мной. То есть с другими словами я хочу себе маму просто, которую можно будет...
Так почти все российские семьи живут.
Наверное, вот, в общем
суть синдрома,
как помню.
Ну, это хорошо. Но, знаете, самое важное, как бы, чтобы вы, желая маму, как бы, нашли ее в другой женщине, а не в своей маме, иначе будете обречены жить с ней всю жизнь. Что часто и случается с мужчинами. Некоторыми. Вот, поэтому, как бы, то, что вы себя даете в этом отчет, в этом нет ничего
такого. Я уже эмансипированная маленькая девочка, живу в другом городе, так что все в порядке.
Маленькая девочка. Вот, тем более, да, то есть это хорошо. Как, когда, то есть я вот вообще за то, чтобы дети уезжали от родителей, потому что, когда они живут с родителями, им очень тяжело. Очень хотят маму, не могут от нее отвязаться, кто маму, кто папу, и так может длиться лет до 50, в общем. Поэтому, как только разрыв происходит физиологически, вот нужно разорваться физиологически. Тогда все, вы будете нормальными людьми. Ну, именно ненормальными, будете как бы с другими проецировать мам и пап. Вот. Но, как мы понимаем, все вот это Делёзы, Гватари, они критикуют. Да? Говоря о том, что все-таки либидо не настолько примитивно, что оно вот как бы зациклено только на семейных типажах. Да? Что по большому счету наши желания, они структурируются какой-то более широкой, так или иначе, внешней, да, средой и литературой, там, и историей, и политикой, и вообще многими другими персонажами нашей жизни, нежели все так узко, как у Фрейда, да. Но вот видите, какие-то вещи все равно имеют место быть, даже если мы не хотим себе в этом признаваться, и даже если нам это кажется там смешно или как-то нелепо. Но чаще всего все-таки это имеет место быть, вот на самом деле. Кто-нибудь еще у нас?
У меня 20-е.
Блин, да. Так. Все-таки да.
Все-таки да. Я не знаю, он может сесть.
Вам нужно сесть?
Нет, он может сесть.
А, он может сесть. Вы можете подкатить к нему?
Да, я не
все, спасибо.
А пусть кто-нибудь поможет, извините.
А твои
костюмки.
Блин,
что такое? Он уже сел. Уже сел?
Я не знаю.
Скажи,
спасибо. Хочешь, я расскажу?
Да нет, нормально, я уже
взгляд. Все училась.
В общем, весьма замечательная. Знаете ли... Ой, никто нет. Как с контрактом?
Тихо, тихо. Как называется
этот контракт? Вот. В этой лекции проект называем «Влад сделать открытие в процессе исследования». То есть не фиксироваться очень на сомнениях, пока происходит обучение психоанализа. Перейдя к конкретным примерам, мы характеризуем фиксацию, допустим, неспособностью больных реагировать непосредственно на будущее и прошлое. Более того, их настоящее взаимодействие происходит через бессознательное перенесение, через навязчивые действия травматичной ситуации в прошлом. Травматическая ситуация возвращается из сновидения больных, делая эту ситуацию каждый день, обновляя ее и актуализируя. И кроме того, в лекции говорится о видах незнания. То есть, например, предполагается, то есть как бы говорит, что симптомы, они, ну, когда они там, например, выражаются в навязчивых действиях, они, в общем, приносят сознание, но при этом сама их суть и причина находится бессознательно. Вот. И даже если психолог, психоаналитик говорит пациенту, в чем, в общем, суть этого симптома, как он образовался, сложно сделать так, чтобы больной, то есть, в общем, анализант услышал его вполне и действительно смог излечиться и нивелировать эту ситуацию. Вот. И болезнь, ну, проявляется болезнь как о месте, в котором больные прячутся настоящего. И как вот, наверное, и раньше там, или вообще могут женщины быть в монастыре, какие-то там, какие-то трудности. Вот. И да, как снова говорится о том, что возрождение всех навязчивых состояний и травм происходит в первую очередь во время детства и даже в младенчестве, или в росту ранней фазе, но при этом также это может случиться на войне, или там, в авариях. Также он сосредотачивает внимание на том, что характерно, что невроз является фиксацией, но не наоборот. То есть, если человек фиксация, не значит, что он невротик. Вот. Что еще? Сейчас. Вот, образование симптома, это перемещение чего-то другого, что не могло проявиться. Вот. И в процессе образования этой болезни, то есть спектакль на травме, имеет место так называемая амнезия, но амнезия заключается в том, что больной не помнит именно связи какого-то ни было события или маленькой детали этого события с тем, что его мучает в данный момент.
Так. Ну, это важно, что вот именно связь, да, то есть, когда я вам говорила, да, что такое психоанализ, это то есть, когда вы реконструируете свою собственную историю, да, внутреннюю психическую историю, историю своего желания, и конструируете таким образом, что те вещи, которые вам как бы раньше казались не связанными, они, оказывается, имеют связь, да, и психоанализ помогает реконструировать или установить ту связь между представлениями, событиями, там, причиной и следствием, которые для вас до этого было неочевидно, эта связь, да, казалось бы, что эти две вещи никак не связаны, не согласуются, одна другую там не детерминирует и так далее, а оказывается, что вот установление вот этих связей, оно и позволяет вот выстроить как бы вот тот нарратив, который проясняет и смысл симптома, и позволяет вам как бы с ним жить дальше. То есть вот еще что главное, да, в психоанализе, что, как вот говорил Жижик, да, что возлюбить свой симптом, как бы идея состоит. Потому что каждый человек это и есть, по сути, симптом.
То есть мы... Есть какая-то секта, еще тоже говорит так. Я помню, как-то голова за детство забрала, короче, такое...
он тоже говорит, вот записывай симптомы?
Записывай болезнь, такая книга. И там пишут, типа, как садят на мою книгу, и выздоравливают.
Может быть, да, есть такая тема. Вот, и возлюби свой симптом в каком отношении? То есть, по сути, ну, прими вот себя таким, какой ты есть, и все вот твои странные какие-то штуки, которые тебя пугают, которые тебе мешают жить, их просто нужно понять и научиться с ними жить так, чтобы это не беспокоило ни тебя, ни окружающих. То есть, еще раз, да, повторюсь, что психоанализ, он не ведет к какому-то выздоровлению, к нормальности, к счастью или еще к чему-то. Психоанализ просто позволяет человеку, да, какие-то вещи, которые его беспокоят, разобраться, как они устроены, и научиться с этим жить так, чтобы они его сильно не пугали и не мешали ему существовать. Ну, вот знаете, есть же этот фильм известный «Игры разума», да, про гениального математика, у которого были галлюцинации, как бы он какое-то время не понимал, что с ним происходит. Но вот на самом деле это очень психоаналитический фильм. Это как раз про то, как человек научился жить со своим симптомом. То есть его галлюцинации, они никуда не ушли. То есть они его преследовали всю свою жизнь. Только сначала он верил в эти галлюцинации, жил внутри этого мира и считал, что это реально существующие люди. А потом, когда как бы осознание к нему пришло, что он как бы вроде как болен, он начал каким-то образом, его там и лечили, и сам он как-то пытался от этого исцелиться. Но впоследствии, он именно уже когда получал Нобелевскую премию, вот уже достаточно взрослый человек, он просто научился жить с этими своими галлюцинациями так, чтобы они его не мешали, не ввергали в свой водоворот каких-то событий. Вот они есть и есть, как бы. Но они больше его не пугают, они больше не являются источником каких-то заблуждений жизненных, они просто вот вместе с ним. То есть, понимаете, психоанализ это вот как раз не тогда, когда у тебя были галлюцинации, а потом их нет. А когда они были, но потом они также и остаются быть, но только тебя это уже не пугает. Понимаете, да? Потому что это твой такой симптом. Да, ну, он просто был уже гениальным человеком, а гениальность часто связана с тем, что все равно не очень стабильно вот такого чаще всего склада люди. И поэтому убрать эти галлюцинации из него, это все равно, что убрать его самого. Потому что это задушить, превратить его в овощ, и тогда бы он никакого открытия не сделал и не оказался бы известным человеком, который там как-то изменил там мир или какую-то часть там, да, развития какой-то дисциплины. А в силу того, что он продолжал с ними жить, да, но потом это не оказалось для него проблемой, он просто научился жить с этими образами своими внутренними, он и оказался вот в этой ситуации возлюбить свой симптом, то есть понять, что это вот все, что тебя окружает в виде этих людей, которых на самом деле видишь только ты, это ты и есть на самом деле, это твой особый мир, твоя психика, и она вот у тебя такая уникальная.
Угу. Вот, человек Сартр под смыслом симптомов понимает одновременно два момента, откуда он берется и куда и к чему ведет. То есть впечатления и переживания, которых он исходит, и цели, которым он служит. Вот. И Фрейд в конце лекции ставит психоанализ в один ряд с астрономией, биологией, обращая внимание на влияние на самолюбие человека. Я говорю о том, что астрономия Коперник сказала, что оказывается Земля это не центр Вселенной, а очень маленькую кусочку непонятного вообще пространства огромного, которое нельзя измерить. И биологии, на которой говорил, что человек на творение Божье исходит от животного мира. Вот. И в свою очередь психоанализ он сказал, что оказалось, что человек не царь не земли, не даже себя, а просто одно я в тюрьме тела и бессознательного.
Ну да, это важная мысль о том, что как бы Фрейд такой совершил такой, да, как бы своего рода тоже коперниканский приворот. То есть, с одной стороны, Коперник, да, кто сказал, что Земля не центр Вселенной, а потом Дарвин, да, который сказал, что есть вот этот, да, человек на самом деле якобы там тоже из животного произошел и так далее. А Фрейд тоже показал, что я, мышление, тождество, это тоже не центр Вселенной, а что говорит бессознательное, что мы оговариваемся, отчитываемся, описываемся, совершаем какие-то ошибочные действия, мы видим сновидения, и вот это все, может быть, является более значимым в нашей жизни, чем просто какая-то, вот, как нам кажется, наша рациональная осмысленность. Угу. Так.
Больше помощи не было.
Ну хорошо, ладно. Угу. Так, у нас еще последний, да? Хорошо. Вы выходите. Я пока еще просто звонок не прозвенел. Уважаемые, скажите мне, пожалуйста, а у вас есть какая-нибудь общая группа ВКонтакте, где вы все присутствуете?
Нет.
Нет такого?
Есть, конечно.
Все есть. Ну, что не все.
Или куда вы ходите? Я просто хотела вас всех пригласить, но я просто знаю, что все обычно любят, чтобы это было в сети, потому что все забывают периодически. У меня просто книжка вышла, которую вам показывала.
А, которую в буквоеде вы будете?
Да, приходите, пожалуйста. Вот это будет в четверг следующий, в 19:00 на презентацию. Приходите, я буду рада вас
шарики
видеть.
Приносить?
Шарики? Ну, я не знаю. Хотите, приносите шарики, я не против. Я к тому, что приходите в том смысле, что вы можете какие-то вопросы задать, то есть именно как бы принять участие на уровне там чего-то. Там просто еще на одном портале где-то в интернете должны выложить кусок еще этой книжки, да? Просто, может быть, что я вам там тоже, я хотела вам тоже расширить, чтобы вы, может, посмотрели, почитали и что-то высказали. То есть это было бы интересно. Потому что, ну, наши, так сказать, люди.
А ваша книжка про диалектику и психоанализ на сети есть где-нибудь?
Нет, к сожалению, нет.
Где ее можно отыскать?
Это очень сложно отыскать, потому что это издательство, которое ее сдало, продает за сумасшедшие какие-то деньги. Вот. А мне нельзя, как бы, потому что это мое такое издательство, я не могу, как бы, его, так сказать. Ну. Это я хочу переиздать эту книжку, немножко изменив ее по доступным каким-то вот штукам.
Вы зарабатываете на этом?
На чем?
На издательстве.
Ну, как вам сказать?
То есть вам процент какой-то платит, правильно?
Ну, должен быть, да, конечно.
А сколько?
Ну, посмотрим. Все зависит от количества. Но вы поймите, я как бы уже не то, чтобы какая-то, знаете, вот...
Да, просто
заработать интерес, на книге.
Просто интересно.
У меня эта книга вообще против капитализма, понимаете?
Ну, я понимаю, да. Стать великим писателем?
А? Что вы говорите?
Что, стать великим писателем?
Да? Ну, слушайте, надо тут думать, потому что сейчас, видите, все очень сложно с книгами. Во-первых, потому что многие любят действительно читать в сети. Во-вторых, потому что бумага, да, она как бы так проблематично становится. Поэтому сейчас мы пока ищем формат, как сделать так, чтобы, с одной стороны, и люди могли купить, кому нужно, и, может быть, какая-то часть могла бы быть и в доступе, и так далее. Но это вот просто вопрос, который нужно решать. Но выкладывать ее нельзя.
Держите нас в курсе, когда ее можно будет почитать.
Вы можете скинуть и купить одну на всех, как бы.
Англоязычные книги приходится покупать.
Очень дорого.
Я как-то смотрел в своей курсовой по логике книжку, думал, прочитаю про Фому Аквинского. Мне предложили за 5000 рублей эту книжку, электронную версию купить. Я подумал, обойдусь без нее.
Да, это правда. Так, хорошо, мы вас слушаем.
Да, я постараюсь вкратце. В общем, лекция 20-я.
Если что, вы сильно не торопитесь, мы на следующем занятии, если вы не успеете, то договоритесь. Потому что следующее занятие будем все равно психоанализ, Лакана дальше будем изучать.
Так, может, на следующем уже? Тут один вопрос важный нужно решить вот на этой лекции.
О-о-о.
Да,
не получится. Что?
Давайте чуть-чуть вот, смотрите, хотя бы пару, заинтригуйте нас, так сказать.
Ну, смотрите, фишка в этой лекции в том, что Фрейд пытается дать понятие сексуальность определения, но у него так и не получается. Давайте тогда попробуем мы сделать. Но смотрите, нужно учитывать, что сексуальность также присутствует у детей, также присутствует у всех извращенных чуваков, типа там гомосексуалистов, какие-нибудь там в общем, во всех видах извращения она тоже присутствует у детей. Я не удивлюсь, если у каких-нибудь импотентов тоже или стариков. В общем, учитывая все это, нужно подумать над тем, что такое сексуальность. Заранее говорю, Фрейд не дает определения.
Половое влечение.
А не слишком ли это размыто?
Это либидо будет.
А какое половое влечение у гомосексуалистов?
Гомосексуалист.
Так, половое подразумевает.
Половое не подразумевает по полу. Половое подразумевает. К полу какому-то. Ну, в смысле, это уже к половым отношениям. Вот я имею в виду, что. Я имею в виду.
К отношениям гениталиям.
Да, да.
А люди могут и не только гениталиями заниматься сексом.
Очень жаль.
О боже. Ну ладно, хорошо.
В общем.
Раздатурили.
Олег, а что? Смысл?
Уважаемый, кто хочет... Хорошо, вы нас раззадорили, потому что на следующем занятии вы нам это все рассказываете.
А чем еще?
Кто Лакана? Кто хочет по Лакану подготовить? Лакана. Вы хотите, да?
Да.
Хорошо. Ну давайте я вы же вот в этой почте общей присутствуете. Да. Я вам всем вышлю тот кусочек, который надо будет прочесть из Лакана, потому что Лакан, он очень на самом деле сложный. И просто если вы уже что-то читали из Лакана
вообще. Ну, я в прошлом семестре готовила несколько докладов по Лакану.
О, то есть вы такая лаканистка, да? То есть вы уже все знаете. А по каким работам вы готовили?
Первый был доклад по желаемому Лакана, а второй...
Желаемому?
Ну да, как желаемого Лакана, а второй был как, по-моему, комментарий к похищенному письму.
А, ага, поняла.
Мы рассматривали желаемого Лакана в качестве желающего субъекта.
Ну, да.
Рассмотрение
субъекта. Ну да, Дьяков, в общем, он задал читать. Мы ничего не поняли, на самом деле.
Дьяков снабжает нас своими книжками.
Да, ведь он вам их это, да, раздает?
Да, говорит, что масса.
Просто там все есть.
Там на какой-то странице начинаются
коммунистические
призывы.
Я имею в виду, что он вам дает ее как бы в таком варианте, да?
Нет, он говорит, что как бы вы обратитесь к этой книжке.
А, ну то есть он вам ее представляет, да?
Ну,
я не знаю.
Все его книжки в интернете есть.
Да, да, ну я понял, что
я вам советую.
Он, ну, да, он не заставляет нас их покупать, слава богу.
Я тоже не заставляю, кстати. Потому что все равно она не по нашему курсу тема книжка.
Жаль.
Она про тех, кто интересует, для тех, кто интересуется капитализмом, культурой, там, современной политической теорией.
Могли зарабатывать, если бы студентам заставляли покупать эти книжки.
Ну, мне кажется, это как бы совсем нечестно.
Зато капитализм.
Зато капитализм.
Ну да, типа знания продаются в наше время. Пора бы вам уже понять это.
Постмодерн.
Ну да, да, так и есть. Кстати, про это примерно моя книжка. Вот и про это. Видите? Так что приходите, обсудим.
Да.
Все, тогда мы за вами оставляем то, что вы нам это расскажете про сексуальность Фрейда. Вам я на почту скидываю, значит, информацию по поводу того, что нужно читать у Лакана, а сейчас я вас отмечаю. Так, Арина Вязьмина. Регина Емельятова. Александра Зорина. Так, вы. Ага. Так, Александр Иваков.